Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одной печальной дате и в то же время в одном светлом человеке, одном из величайших деятелей русской церкви, и имя его в душах крепко верующих людей поднимает самые добрые чувства. Итак, это святитель Филипп, митрополит московский. Он взошел на митрополитчью кафедру летом 1566 года, и через два с небольшим года, осенью 1568 года, покинул ее, а через год принял мученическую смерть. И в этом году отмечается, ну, я бы даже не хотел использовать это слово «отмечается», наверное, это неправильно, отмечают юбилеи, какие-нибудь праздники, тут праздничного ничего нет. В этом году мы вспоминаем о его кончине, которая произошла 450 лет назад, в декабре 1569 года. И, вспоминая, размышляем об этом человеке, о его наследии духовном, о его деяниях, о его самоотверженности, о его жертвенности. Этот человек – великий нравственный пример в истории Русской Православной Церкви. Таких, как он, подвижников не так уж и много. А рядом со мной нету никакого специалиста по этой эпохе. Сегодня я побуду сам себе специалист. Ну и давайте приступим. Итак, традиционно, когда здесь на передаче «Исторический час» заходит речь о какой-то исторической личности, мы обыкновенно даем своего рода визитную карточку. И я сейчас в нескольких фразах постараюсь очертить образ святого Филиппа, митрополита Московского, по его посланиям, которые сохранились от последних лет его жизни. Он переписывался с соловецкими монахами, покинув монастырь и став главой Русской Церкви. Так вот, любя Соловки, он постоянно расспрашивал, что происходит, какие хозяйственные затеи, что строится, что достроено. Принимал подарки от соловчан, сам старался облагодетельствовать монастырь и завещал инокам: «Бога ради, живите любовно». Это был человек необыкновенно добрый, мирный, человек, желавший жить по любви в этом мире, но одновременно не просто по любви, а по любви Христовой. И поэтому для него долг пастыря был чрезвычайно важен. Он никогда не уклонялся от этого служения, хотя и никогда его не хотел и принимал на себя сначала сан настоятельский, а потом архиерейский, не желая того. Так вот, в послании 1567 года он как пастырь благословляет полки Ивана Грозного на поход против Литвы, поскольку, подчеркивает он, в Литве происходит необыкновенная агрессия самых радикальных форм протестантизма, или, словами митрополита Филиппа, лютеровой прелести. И он считает, что здесь применение вооруженной силы оправдано. Таким образом, в жизни личной, как человек, как верующий, Филипп был чрезвычайно мирным человеком, не любившим ни насилия, ни споры, ни конфликты, хотевший мира. А как пастырь он был суровым человеком, суровой личностью, и пас как в ту пору говорили, посохом железным, и мог потребовать от людей выполнения своего христианского долга до конца. Вот две стороны его личности – мирный человек и суровый пастырь. Когда в семье Степана Ивановича Лобанова-Калычева, представителя старого московского боярского рода, родился первенец Фёдор, ничто не предвещало того, что этот человек когда-нибудь сделается архиереем, что он вообще выберет духовную стезю. Он был предназначен для другого. Калычёвы традиционно служили при дворе московских государей, занимали там чрезвычайно видное положение, состояли в Боярской думе. Они время от времени возглавляли полки и целые армии. Они выполняли дипломатические поручения. Они были вельможами весьма высокого ранга. А вот что касается Фёдора Калычёва, будущего Филиппа, то он долгое время, пытаясь от семьи получить вот это призвание свое, военное, служилое, должен был взять на себя роль, которая ему не предназначалась. В детстве, скорее всего, его учили работать саблей, скакать на коне, рассуживать суды, управлять людьми. И понимали, что когда-нибудь, может быть, этот человек перед развернутым строем конного полка устремится на литовцев, скажем, или сцепится в жестокой рубке с татарами. Все может быть. А может быть, он будет ворочить дворцовым хозяйством великих государей московских. Но всему этому не суждено было случиться. Младшая родня Фёдора сделала за него эту карьеру. Вот она действительно прошла путем военачальников, достаточно высоко поднявшись, свою служебную карьеру до конца. С Филиппом случилось другое. Около 30 лет, это 1537 год, он слышит зов Бога: «Уйди из Москвы, сделайся иноком». И он пешком отправляется от Москвы через Новгородчину на далекий север. Понимаете, вся Русь была с XIV века охвачена необыкновенным движением. Сотни, тысячи людей шли на север, и многие из них искали не крестьянской доли, а доли иноческой, уединения в дебрях, в местах незнаемых, уединение для молитвы, для сокровенного общения с Богом. И иногда вокруг маленькой келейки вырастал монастырь. Человек уходил, отыскивая себе новое место для уединения еще дальше на север, в еще более дремучие дебри, как случалось, в общем, со многими северными святыми. Вокруг него опять появлялись ученики, которые понимали, что от этого человека веет благодатью, что он стяжал дух мирен, и рядом с ним можно научиться спасению. Таким образом, порой некоторые святые по несколько раз места своего пристанища меняли, вокруг них образовывались монастыри, порой вокруг монастырей впоследствии возникали города. И вот XVI век, примерно вот до середины XVI века, это как раз эпоха великого движения Руси на север. Филипп в данном случае не исключение, а скорее один из последних подвижников, которые прошли этим путем. Почему же он отправился туда? Кроме мистического зова со стороны Царя Небесного, было возможно и нечто другое. Но некоторые историки говорят, что вот род Калычёвых в этот момент пострадал во время сложных столкновений внутри правящего дома московских Рюриковичей. Они встали не на ту сторону, некоторых казнили, и, может быть, Фёдор убоялся. Однако, в общем, род поднялся впоследствии, род прекрасно пережил эту опалу, эти потери, и вряд ли так уж страшна для них была, для этого многочисленного разветвленного рода, потеря нескольких отдельных представителей, заигравшихся, может быть, в политические игры. Может быть и другое. Понимаете, не всякий человек предназначен для политики, для войны, для придворной службы, в частности, для придворных интриг. Государев двор – это место, переполненное аристократией. Вся она ищет себе должностей, вся она ищет себе высокого положения, все борются друг с другом, толкаются, одна партия идет на другую, и в результате, в общем, получается тяжелое столкновение. Вот, слава богу, может быть, для Федора это везение было, то, что он ушел в 1537 году, в 1538 году регентша, правительница Елена Глинская, мать маленького мальчика, будущего Ивана Грозного, уйдет из жизни, некоторые подозревают, что будет отравлено, и у престола начнется настоящая вакханалия боярских интриг и борьбы за власть. Этого Федор Калачев уже не увидит. Ему в этом смысле повезет. Ну и путь его лежал к Белому морю, к монастырю Соловецкому. И сейчас мы с вами послушаем хор «Братья Соловецкого монастыря». С нами Бог! Итак, дорогие радиослушатели, послушали этот чудесный хор северных наших иноков, насладились вместе со мною. Я напоминаю, это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем светлую личность, личность Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, мученика за веру, который ушел из жизни 450 лет назад. Итак, житие Филиппа сохранило благочестивое предание о том, что на пути своем он встретил преграды. По всей видимости, он попал на север в тот момент, когда навигация между побережьем и Соловецким архипелагом прекратилась. И, конечно, существовал смертельно опасный способ перебраться на острова. Этот способ заключался в том, чтобы двигаться по льдинам, которые ходили по морю, перетаскивать по ним лодочку, а полыньи преодолевать на этой самой лодочке, которую вновь затаскивают потом на льдину. Это, конечно, очень опасная вещь, и таким образом добраться до Соловков могли только исключительно люди, которые хорошо знали мореплавание в этих местах, настоящие профессионалы морского дела. Филипп был не таков, ему, очевидно, пришлось задержаться, и он вроде бы человек, которого ожидало в будущем боярство, великая власть, слава, нанялся простым пастухом, крестьянину одной из онежских деревень. Мы не знаем, действительно ли это сказание правда, или, может быть, монашеский автор жития показывал то, что пастырю Господь предуготовил его предназначение, показав: ныне пасешь овец, потом людей пасти будешь. Ну вот, однако, деревня, которая упоминается в житии, действительно существовала. И по косвенным признакам эта история действительно произошла с Филиппом. Впоследствии, отпастушествовав некоторое время, он, очевидно, в следующую навигацию все-таки перебрался на Соловецкий архипелаг. Когда это могло произойти? Всего вернее, это первая половина 1538 года. И сначала Филипп скрывал то, что он отпрыск аристократического рода, соглашался на любые самые сложные послушания. Но вот подумайте хорошенько, каково было человеку, который вкусно ел, сладко пил, спал на перинах, одевался в богатые наряды, человек, который должен был властвовать, принять долю трудника, послушника на Соловецких островах. Его загружали самой тяжелой работой. Бывало, что он работал в пекарне в страшной жаре и не роптал никогда. Бывало так, что старшие монахи побивали его, и он, человек, обученный в военной науке, никогда не отвечал им. Ему было тяжело, наверное, ему было смертельно тяжело, но он от своей идеи жить в монастыре, несмотря ни на что, не отказался. И через некоторое время наставники его, опытные, умудренные монахи, сказали настоятелю, что пора этого человека постригать. Пострижение Федора Калычева в Аиноке произошло либо в 1539 году, либо в начале 1540 года, и он именно тогда принял имя Филипп. В течение нескольких лет Филипп постепенно приобретал в иноческой братии Соловецкого монастыря авторитет, то есть он очень хорошо пел, он очень хорошо выполнял монашеские послушания. Он на какое-то время удалился в пустыню и там предавался подвигам уединения, молчальничества. И эта Филиппова пустынь действительно до сих пор сохранилась. Она примерно в 2 километрах от Соловецкого монастыря нынешнего. Конечно, современные здания там каменные, достаточно комфортные. А вот Филипп тогда питался водичкой из рядом лежащего маленького озерца, под голову клал камень вместо подушки и довольствовался сараюшкой, скромной хибаркой, как кельей своей. Напомним, что когда-то он жил в боярских хоромах. И когда пришло время уходить из жизни настоятелю Соловецкого монастыря Алексею Юриневу, он пригласил Филиппа и сказал: «Желаю, чтобы ты принял власть над братьей». И братья соглашались с этим, а вот Филипп не соглашался. Он не хотел никакой власти, он был человеком, желавшим уединения, желавшего диалога с Богом, который не прерывается никакими иными делами. Он, видимо, совершенно иначе был настроен, когда отправлялся в далекий северный монастырь. Но, понимаете, человек предполагает, а Господь располагает. Бог ему другое судил получить. Филиппу было тяжело. Его долго уговаривали, он долго отказывался, пока, наконец, настоятель не подступился к нему с угрозами иноческих прещений. Не может он не принять послушание, когда настоятель таким образом подступается к нему. И Филипп отправился где-то, наверное, в летние месяцы 1544 года, или, может быть, 1545-го, к архиепископу новгородскому Феодосию. Тот экзаменовал его, скажем так, нашел его достойным игуменства и поставил его в игумены Соловецкие, но, прибыв назад, по причинам, которые нам неизвестны, Филипп вновь отказался от власти, и старенький уже игумен Алексей Юренев должен был вновь управлять братьей. Мы не знаем, в чем тут дело. Можно предположить, что Филипп честно сказал, что он хотел бы изменить жизнь монастыря, и в братьи, наверное, произошли некоторые колебания. Не желая становиться источником споров, Филипп отрешился вновь от власти и дал братьям самой в этой огромной иноческой семье решить, как ей лучше жить. В конце концов, он вновь был упрошен, можно сказать, умолен вернуться и вернулся в монастырь. Понимаете, какая вещь? Проблема-то состояла в том, что игумен Филипп, а теперь он действительно был игумен, сохранились во множестве грамоты с его именем, хотел изменить жизнь монастыря к лучшему. До сих пор Соловецкий монастырь жил плохо, бедно, скудно. И, конечно, с одной стороны, это соответствует понятию аскетического подвига. Когда люди живут впроголодь в течение многих месяцев года, хлеб не вызревает на Соловках, он прибывает только с кораблями с материка, и здесь очень быстро начинает плесневеть от сырости. Сохранить его очень сложно. Месяцы зимние, голодные, сырые, холодные. Добывание рыбы в море. Штука опасная, потому что Белое море, оно, в общем, не ласковое. И навигация здесь осложнена многими вещами. Более того, сама жизнь на Соловках, она требует, конечно же, чрезвычайно хорошего, крепкого здоровья. Но потому что это, знаете ли, не Крым. Это другая точка на сакральной оси Руси святой, прям противоположная Крыму с другой стороны. И то, что в Крыму прекрасно, на Соловках неудобно. Зато то, что на Соловках прекрасное, ощущение необыкновенной какой-то близости к Богу и близости к изначалью, к тому моменту, когда земля творилась руками его. А вот это, может быть, в Крыму заслоняется простыми красотами природы. Ну, давайте вернемся к игумену Филиппу Кулычеву. Он так или иначе сказал, братья, то, что с этого момента я хочу нужду случайную в монастыре искоренить. Желаете, братья, предаваться подвигам постничества, аскетизма, делайте это сознательно, а не потому, что плохо хозяйствуя загнали себя вот в такую ситуацию. В монастыре был пожар, это было при Филиппе, и огромное количество скромных деревянных строений обители превратились в головешки. Филипп сказал, будем строить каменные храмы, каменные здания. Очевидно, братья удивились, как же так, сами-то едва живем, с чего это вдруг мы будем делать каменное здание, какими силами? Он сказал, я ваш игумен. И они должны были подчиниться. Понимаете, Филипп власти не ищет. Филипп ищет мира, любви, покоя, тишины. Но если на него возложен некий долг, он будет до конца следовать ему и делать то, что следует. И он... уже, очевидно, открывшись как представитель аристократического рода, просят с помощью вствования из Москвы, идут щедрые пожертвования колоколов, вещей, земли, денег. И таким образом Филипп начинает строительство при нем, прежде всего, начинается возведение Успенского храма, затем общий трапезный для всех иноков соловецких. Келлерской палаты, где должно храниться имущество, чтобы оно не портилось от сырости северной, от близости к морю. Сушило, в котором надо хранить хлеб, чтобы он не портился чрезвычайно быстро. Множество озер, которые представляют собой дорогу буквально по Соловецкому острову с юга на север, соединяют каналами. А дороги, которые идут по суше, Филипп велит мастить. И, кроме того, велит строить большую мельницу, устраивать несколько инженерных сооружений, облегчающих жизнь монастыря. А на Большом Зайцком острове велит ставить монастырскую гавань. И там возводятся два больших каменных помещения. Это поварня, ну, то есть там, где готовят пищу, видимо, едят ее, и людская, то есть гостиница. Получается, чрезвычайно комфортабельная гавань, в отличие от всех гаваней Большого Соловецкого острова, куда заходить очень непросто по чисто природным условиям. И, наконец, несмотря на то, что братья говорят, ну, может быть, хватит, отче, мы уже утомились, может, отдохнуть или подумать о стенах, потому что шведы недалеко, нам нужны каменные стены, ну, хотя бы крепкие деревянные, ну, крепкие деревянные там появятся в скорости, но не при Филиппе. А он говорит, мы будем ставить новый храм, краше прежнего, и при нем начинает строительство великолепнейшего Спасо-Преображенского собора, и когда туристический корабль сейчас подходит к Большому Соловецкому острову, издалека постепенно раскрывается величественная панорама, монастырь, над которым парят главки Спасо-Преображенского собора, и становится непонятно, как, какими силами, какими ресурсами в XVI веке поставили эту величественную, светлую, нарядную громаду, когда, я уверен, сейчас-то ее строительство вызвало бы чудовищные сложности. Ну что ж, на этом я должен ненадолго прерваться. Буквально через минуту мы с вами вновь встретимся в эфире и продолжим нашу беседу. А сейчас я должен напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. До скорой встречи.
«Исторический час» на радио «Вера».